Вы же помните, там такая тетенька писала про то, кто чей аватар? Или не аватар, а кто шахтереш аватара? Сказали про Тиданту сами, а потом она задала вопрос, кто такой Говинда Махарадж.
Спросила она, да? Я не помню.
Ну, вопрос вы ответили.
Ответил?
Да.
Сказали, еще не помню.
Если не ошибаюсь, читание Махараджа
сказала. Нет, это я про Шидхар Махараджа сказал.
Про Шидхар Махараджа. Она потом это, начала вот это задавать еще вопросы, и я просто подумал, что, ну, это будет... В общем, я не передал вам эти вопросы, ну, как-то обтекаю.
Так она же на лекции была, эта тетенька.
Эта тетенька, она... Это не на лекции.
Или это письмо было?
Это письмо.
Я ничего не помню, но это меня успокаивает.
Это было письмо, да, и она начала спрашивать, кто такой Говинда Махарадж, и, в общем, ну, это... я подумал просто, что, может, не стоит передавать этот вопрос. И, ну, как-то вот эта тема вся, она... как оно происходит? Это уже мой вопрос. Это как аватар они сходят и вообще, то есть некая, некий прообраз, некие есть, может быть, идеи. Они как-то группируются и становятся неким телом, либо же есть кто-то уже, кому эта идея просто, кого используют как аватар полностью, как тело.
Как может и так, и так быть. Просто кто выполняет определенную функцию источника аватаров, то есть определенную функцию главнокомандующего, тот становится его уполномоченным, как во время боевых действий вдруг какой-то молодой мальчишка ведет за собой взвод в атаку. Его, может, даже никто и не уполномачивал, но он знает, что это нужно сделать, потому что генерал погиб. Он просто раз и бежит. Он, может быть, только 10 классов закончил.
Да. А в нашем случае вот у этого мальчишки проявляются качества этого генерала?
Он просто выполняет задачу, которую генерал не успел сделать.
Но при этом он может быть вообще там с писклявым голосом и так далее.
Да, да. Нет, с голосом он должен быть хорошим.
Это единственное. Да, имеется в виду, что
то есть, точно, не с, точно не с голосом бормашины, от которой зубы болят. Это точно. А все остальное, да.
Вот. А если несколько, скажем, ипостасей входят в одного человека, такое тоже
можно? Ну, наверное, теоретически все можно быть. Несколько.
Просто на такие закрытые вопросы.
Ну да, я тоже на такие не умею. Вот когда Рагунат Дас Госвами остался один, он пошел во Вриндаван, чтобы там покончить жизнь самоубийством. И он увидел в рупе и санатане воплощение Чайтаньи Махапрабху, то есть аватара Чайтаньи Махапрабху. Конечно, они не являются его воплощением, его аватарами в нашем понимании. Буквально, что Махапрабху воплотился в образ, то есть Махапрабху, у него были два аватара. Он присутствовал на земле, но при этом у него были два аватара. Нет, Махапрабху – это сам Господь, но в нем присутствует, в его теле, как члена тела, присутствуют все инкарнации Вишну. То есть присутствует Вишну, присутствуют все шакти, они как бы распределены по всему его физическому телу. Вот. Но в данном случае Рагунатх увидел в рупе санатане Махапрабху, то есть он увидел его проявление. Это и есть Шакти Авеша.
То есть у него некое откровение.
Да, он понял, что я я не разлучен с Махапрабху, потому что через них он со мной разговаривает.
И это записал
Кришнадас Кавираж.
А он как узнал, что Курма такого?
Ну, во-первых, они все в одной последовательности. Там был Наратам Дас, ученик их, этих Госвами. И они... Вот. И, во-вторых, они жили все вместе в одном городе, во Вриндаване. Кришнадас, он творил во Вриндаване. И Рупа и Санатана жили во Вриндаване. И Кришнадас тоже. Ну, Кришнадас нет, он не общался, но это было все. Может быть, я общался, потому что он совсем старенький был.
Ну, как они все там друг другу передавали, это как...
Ну, да.
Этот знал, этот узнал, да. Этот передал. То есть такой Госвами.
Джива Госвами, там уже он следующее поколение.
Джива Госвами следующее.
Да. Кришнадас Кавираж, чей был ученик?
Он вообще ученик Нитянанды Прабху, формально.
Угу.
Но наставление он получал от Наратама Дас. Он записывал стихи Наратама Даса. У нас пол песенника это стихи Наратама Даса. Вот. Но Кришнадас, он когда начал писать, вот, он совсем старенький был. Ну, он собирал слухи по Вриндавану.
То есть кто-то кому-то поделился об своем откровении, так другой понял, что это именно божественное.
Угу.
И вот сказал третьему, что вот этот настоящий.
Ну, может быть, не откровениями делились, а событиями. Например, все знали, что Рагунатх пошел кончать жизнь самоубийством. Но не кончил жизнь самоубийством. Вопрос. Они сидят все.
Почему?
Почему? Он встретил Рупу и Санатану, и они его так вдохновили, что он решил остаться, доживать свой век. Дальше вопрос. А почему он хотел покончить жизнь самоубийством? Потому что не было Махапрабху. А почему он не покончил жизнь самоубийством? Потому что он увидел Санатану и Рупу. Значит, причина самоубийства отпала. Значит, он увидел Махапрабху в Рупе и Санатане. Такое могло быть. А могло бы быть, могло передаваться. Может, Рагунат сказал, а зачем мне выходить, когда вот он, Махапрабху присутствует. И сказал это кому-то, а тот передал.
Хорошо, а в этот вайшнав этих времен, они больше логики или больше на чувства?
Ну вот Кришнадас, он славится своей логикой. Он так в читании Чаритамриты говорит, я в своей книге вообще... отсекая чувственную сторону. Я буду только прибегать к инструменту разума. Но Рупа Госвами, он наоборот, он очень эмоциональный. Он и в жизни был очень эмоциональный, и очень резок на решение. И даже в жизни он руководствовался скорее чувствами, чем здравым смыслом и логикой. А Санатана Госвами, который его старше по возрасту и по времени инициации, но считал себя учеником Рупы. Санатана, он наоборот был логиком. Вот он все расписывал, вот эти вот его книжка, где он там все по пунктам. Это делится на раз, два, три. Это делится на А, Б, С.
Это
Бхакти Расамрита Сингха. Вот.
По-моему, Шупагаура такая тема тоже была.
Это вам виднее. Вы сейчас слушаете «Философию за 90 минут». Отличная серия, кстати.
Я там был, походил там по набережной, слушал. Ну так, чтобы...
Вот, да. Это супер.
Ну, поверхностно, но очень так интересно. Хотя бы какое-то впечатление складывается. По-моему, Шупагаура как раз был. Он так разложил это все, но это никто не читал это, потому что это было страшно. Ну,
Страшно. Это вообще страшно читать. Это немецкая логика. Это поэтому можно сразу мыло и веревку.
Это максовская любимая книга.
Немецкая логика?
Шопенгауэр.
Там такая история.
Но Шопенгауэр еще нормально, а вот Гегель это все, это удавиться надо. Его вообще читать невозможно. То есть я так полагаю, что понимал свои книги только он.
Я цитаты там приводил, не, значит, у Гегеля есть, ну какая-то тоже критическую статью читал, слушал про то, как и выдержки из цитат Гегеля. И там, значит, идет набор слов, которых нет уму не за что зацепить.
Которых нет в немецком языке.
Их нет в немецком
языке.
Он сочинял
эти.
Это да, это ладно. А вот, значит, он прочитал что-то осмысленное, этот критик, да? И говорит, а вот представьте себе, что вот это все еще и на немецком языке. То есть вот это. Я на русском ничего не понял. Хотя там уже кто-то пропустил через понимание.
Дело в том, что поскольку понимать его было невозможно, а ему надо было ну как-то свои идеи
массы,
он приходил в парк. Гегель, по-моему, в Дармштадте, приходил в парк, ставил такую табуреточку, постамент, становился посреди шествующей публики и начинал говорить свои, читать, говорить свои идеи. Люди мимо ходили, там где-то оркестр играет, духовой оркестр играет, там, значит, дети, там, значит, резвятся отдыхающие. А он тоже вот говорит.
На что же он жил?
Он преподавал.
Он мог выходить из этого состояния?
Ну, конечно. Он же нормально был.
Да, там такая история была, что его эти ученики, ну, какими там были, значит, говорят, лекция нуднейшая, идет лекция, идет все нудится. И тут на каком-то этапе что-то вщел и начинает его, этого Гегеля, что-то такое начинает идти, и все начинают раскрыть, ну, как откровение.
Откровение наступает, вдохновение.
И вот это меня очень заинтересовало, то есть он как-то начинал у него. А пока он нудел, что-то там делал.
А нудел он всегда, и книги его нудные, но какие-то есть, такие проскакивает, а потом, значит, опять.
Ну, трудно вообще это все каши уловить, что именно вот он настоящее хотел донести, а что какие-то
отношения.
Ну, что-то есть.
Так, ну что, мы читаем, да? Так, это вторая глава Делилы, текст 11. Так, мы до этого прочли, как Кришнадас Кавираш Прабхупада объясняет, почему Шри Чайтанья является самим Бхагаваном. Вот. Он приводит такой метод, прибегает к такому способу, как логика, где существует конструкция тема и рема. Тема – это обозначение чего-то, а рема – это определение этого самого. Вот. И всегда тема идет впереди ремы. Например, я говорю «книга», и мы еще не знаем, что это такое. Просто пока это только слово. А когда я начинаю объяснять, я говорю, что это страницы бумаги с буквенными символами. Это уже рема, это определение.
Субаремарка.
Нет, рема – это развернутая получается.
Да, это определение. А есть обозначение. Книга. Вот. И вот он говорит, что во всех философских текстах, в древних текстах, в ведах, Кришна идет, а потом ему дается определение. И вот он рассказывает, что есть. У Кришны есть три определения, что это Кришна, это Бхагаван, это Брахман, Параматма и Бхагаван. И объясняется, значит, брахман – это беспредельное, то есть это беспредельный аспект Кришны. Параматма – это неопределенный аспект Кришны. Во всех трех этих значениях есть слово «предел». Беспредельное, неопределенное. И, наконец, Бхагаван – это определенное. То есть Кришна, он состоит из, из беспредельности, неопределенности и определенности. И поскольку они идут по нарастающей, сначала беспредельный, потом неопределенный, потом определенное, то определенное, оно является более в иерархии более высоким, чем неопределенное и беспредельное. То есть определенная личность – это более объемное обозначение понятия Кришна. Но поскольку есть Кришна и есть три определения его, то значит, он вбирает в себя все вот это, все эти вещи. И высший его аспект, высшая его ипостась – это именно определенный, то есть Бхагаван. Бхагаван, он более высокий, потому что всегда следует низшее, среднее, ну, по нарастающей. Поскольку Бхагаван стоит в конце, значит, это самое объемное обозначение понятия Кришны. Дальше он говорит, что несмотря, хотя это парадокс, что определенное является более полным обозначением, чем неопределенное и беспредельное. Вот. Ну и дальше он объясняет, что это определенное, это значит, что у него есть определенное, значит, есть пределы. То есть, когда мы говорим о каком-то предмете и даем ему определение, это сразу означает, что мы отсекаем его от не его. Если я говорю «книга», значит, автоматически есть не книга. То есть, я уже сужаю книгу, я отсекаю книгу от всего, что не есть книга, от всего, что не есть бумажная с буквенными символами. И как такое может быть по отношению к Богу, что урезание в пределах может быть самым полным обозначением Бога? Как такое вообще возможно?
Вот. На выбор получается.
Да, что определенное, оно выше, чем неопределенное. Потому что нам понятно, что беспредельное – это Бог, неопределенное – это Бог, а здесь определенный. И вот он объясняет, что эти пределы, они динамичны, они все время смещаются. И здесь мы подходим к пониманию лилы. Лила – это и есть динамика, вот мы подходим к пониманию, понятию лилы, да? Лила, она присутствует, лила относится только к Бхагавану, не брахман, ни параматма не способны на лилу. А вот там, где есть Бхагаван определенный, там присутствует лила, но в том случае, если эти пределы всегда смещаются. Понимаете? Например, мы говорим, Господь Бог – это гигантская черепаха, на панцире которой стоит Вселенская гора, мы столько много всяких пределов прилепляем к понятию Бог. Мы как бы его ограничиваем. Но дело в том, что эти самые пределы, они могут двигаться. Потому что в то же самое время Господь Бог – это карлик, который обманывает царя Асуров. Вот сразу пределы смещаются.
Они увеличиваются или сужаются?
пределы. Они меняются все время. Мы все время, как только мы даем чему-то определение, мы сразу ужимаем в какие-то пределы.
Хорошо. А Лила, она же не в пространстве и времени.
Ну да, конечно, они в пространстве.
В чем?
Вот это перемена определений, перемена пределов. Но предел нужно понимать не как забор, а предел от слова определение. То есть его пределы, то есть ему нельзя дать определение и все. Потому что это определение, оно может поменяться. Он сразу может быть и карликом, а может быть и четырехруким Вишну, а может быть двуруким Дваракешем, как угодно. Вот он объясняет, что появляется лила. Поскольку лила присутствует у Бхагавана, а у Параматмы и Брахмана лилы нет, то Бхагаван он выше.
У Вишну есть тоже лила?
Да, Вишну – это Бхагаван. Конечно, у Вишну есть лила, но она не такая, она ограничена его функцией восстановления или поддержания порядка. Вишну – это тот, это его санскрит переводится Вишну как вседержитель, то есть тот, кто поддерживает порядок. Либо в духовном мире, либо он воплощается в материальном мире в любом обличии, может быть, и в обличии Вишну тоже. И существуют две силы. Это силы порядка и силы хаоса, силы, подтачивающие этот порядок. В мифологии это суры и асуры, боги и демоны. Демоны – это некая сила, вот как вот дом, да? Дом – это порядок. Но дом, если его не поддерживать, он со временем начинает плесневеть, разрушаться, да? Вот эта вот сила, которая подтачивает, разрушает, стремится дом, так сказать, привести в состояние сингулярности, разрушения, это называется демоны. А тот, кто приходит и там подмазывает, подтачивает, это боги. Но Кришна говорит, для меня они все одинаковые, потому что... Это естественный ход событий, то есть возникновение демонов – это естественно. Но я поддерживаю в основном богов, потому что они выполняют примерно ту же функцию, что и я, поддерживают. Но, говорит, для меня они все одинаковы, поэтому Вишну поддерживает и Бали Махараджа, и Прохладу Махараджа, то есть демонов. И вообще он в своем... аспекте Шешанаги, он, собственно, покровитель демонов. Вот. Это аспект вселенского аспекта. Ну вот Кришнадас Кавирадж объясняет это. Говорит, что Бхагаван, он, хотя у него есть определения, но эти определения все время смещаются, поэтому он тоже динамит. То есть это лила.
А вот Вишну, который возлежит на Лакшми
гладит.
Гладит.
Массируют это в Таиланде. А в духовном мире гладит. Зачем массаж?
Фуд-массаж. Тоже постоянно меняется. Он же потом тоже идет еще что-то.
Ну нет, но он просто лежит. Это, так сказать, сам это. Он подлинный мужчина, он только лежит, а ему ноги гладят. На диване.
Кто-то увидел.
Это увидели. Во-первых, сама Лакшми, она об этом сказала, потому что она родоначальница Лакшми Сампрадая. Потом это увидели четверо отроков, санов, и то они когда пришли и увидели. Потом, собственно, не записатель вед Вьяса, а родоначальник вед Бхригу, кто сложил гимны в честь Вишну, он тоже увидел Бригу Муни, тоже увидел Вишну. И все они, все свидетели говорят о том, что он лежит, ничего не делая, а ему гладят ноги.
Ну, лила же динамично, как он может потом встать, пойти куда-то.
Ну, а зачем, когда те ноги гладят?
Ну, так это в картинках все.
Вот когда он начинает ходить куда-то, это он на своем орле Гаруде совершает лилы, он спасает слона Гаджендру, он приходит, слетает на своем орле к Тхруве, царевичу Тхруве. И в Пуранах, в Бхагавата Пуране есть целый ряд лил, когда это сам Вишну совершает. Но в другие времена он, или в других обстоятельствах он принимает какой-то облик.
Так это параллельно происходит? Он или же...
Да. Да, при этом он с дивана не сходит.
А еще есть...
И она тоже вместе с ним, когда тоже Лакшми, он приходит как... Лакшми всегда присутствует, кроме Нарисимхи.
Она... Еще говорят, что она на груди у него есть такая.
Да, да, я как раз хотел бы сказать, что они присмотрятся, оказывается, она ему не ноги массирует, а примастилась на груди. Потом раз опять ноги. Там как посмотришь. Потом приглядятся, оказывается, это не Вишну, а великий змей Аспид. Так, там все как в калейдоскопе, картинка меняется. Потому что Господь, Он сам решает, что ты увидишь. А вот эти определения, то есть Он настолько динамичен, что Он сам...
В то же время...
Причем разным людям одновременно Он себя по-разному показывает.
Хорошо, а то, что я увижу, это же будет все равно в конечном итоге не Он.
Если как-то не Он, если это Он хочет, чтобы ты увидел.
Ну, он увидел, а дальше что? Это же мой ум как-то.
А потом исчез. А? Что?
Потом остается что-то в уме, он начинает как-то.
А он решает, что у тебя в уме останется. Что у тебя. Он полностью контролирует ситуацию.
Что... Получается, что все, что мы видим, это он просто.
Да.
И все.
Шитхарм Махарадж об этом и говорит, что все, что мы видим, это он, но. Либо его, у него есть две природы, личная природа и общественная природа. То есть то, какой он на людях, и то, какой он сам по себе в кругу тех, кому можно рассказать о себе.
Своих.
Да,
это все
йога и маха.
Хорошо, это все еще можно понять, но вот тут еще один такой закрытка, он и она. Так он или она?
Ну, вот мы возвращаемся к теме того, что мы читаем. Итак, он и как раз ваш вопрос подоспел. Как в каком-то месте Кришнадас говорит, что вообще-то он пришел на землю Махапрабху, чтобы почувствовать, что чувствует возлюбленная. Потому что он чувствует только то, что он вот он может почувствовать как сам, как мужеское начало. А что же она чувствует? Вот это вот не понимает. То есть он говорит, что он все может испытать, но кроме того, что чувствует она. И вот он приходит как Махапрабху. И это главная его причина. Но распространение святого имени случайно совпадает по времени с этим. То есть распространение имени подстраивается. Вот функция принести... закон Божий для века Кали, Санкиртану, Кришна это говорят, религии века Кали, вот, принести заповедь Божью для века Кали подстраивается по то, что вот он захотел испытать, как, что чувствует преданное.
Вы знаете, мы вот сейчас были на фестивале, там Бхакти Вишакха, она затрагивала эту тему, и она говорит, ну все, и Тьяни Махарадж тоже, что это случается только в 24-ю кальпу дня Брахмы.
28-ю.
28-ю, да. В остальные кальпы своим Бхагаван, не Кришна своим Бхагаван не приходит, не Махапрабху своим Бхагаван не приходит. Не, то есть приходит только Юга.
Приходит аватар. Золотой аватар. Вернее, в Бхагаватам говорится бесцветный аватар. То есть тот, кто не имеет света. А это происходит каждый 28-й день Брахмы.
Нет, 28-ю кальпу.
Да, каждый 28-ю кальпу. Каждый день брахма, но 28.
Только 28. Там же кальп много, а остальные кальпы приходят только...
71 кальпа.
Да, и приходит только этот самый, Юга-аватар. Махапрабху тоже Юга-аватар.
Да, и в эту игру он не уходит, обычно он не уходит в Пури, только когда приходит Юга-аватар.
Так он саньясу не принимает?
И он принимает саньясу, но он распространяет Юга-дхарму, и остается саньяси, но в Пури он не приходит. Он не сходит с ума.
А есть ли некий смысл этого? Почему именно в 28 год?
Нет, не знаю. Так говорят учителя, но нам важно, что это происходит не всегда. Это какой-то редкий случай.
Один раз в день брахма получается.
Да, один раз в день брахма. Вот. Вот, и дальше он говорит, Кришна Дас Кавирадж говорит, приводит цитату из Бхагаватам, что бесцветный аватар – это сам Кришна. А это означает, что бесцветный аватар – это даже выше, чем Кришна есть своя Кришна есть квинтэссенция. Квинтэссенция понятия Бог. То есть включает в себя Брахман, Параматма. Брахман это не сознающий себя все. Это Брахман. Параматма – это сознающий себя наблюдатель. Сознающий себя наблюдатель всего. А Брахман – это сознающий себя наблюдатель всего, при этом испытывающий чувства, испытывающий эмоции.
Брахман?
Нет, Бхагаван. Бхагаван. А я сказал Брахман?
Да.
Нет. Бхагаван. То есть это наблюдатель, который включился, который начинает взаимодействовать с тем, что он наблюдает. Параматма, она не взаимодействует, она только наблюдает. То есть с параматмой нету связи. Нету взаимосвязи. Она просто наблюдает. Вернее, он. Параматман, он просто наблюдает. И вот тот, кто испытывает эмоции и участвует помимо наблюдения, это уже Бхагаван. А Кришна – это тот, кто не просто испытывает эмоции и участвует, а испытывает самый полный набор эмоций. То есть испытывает блаженство. Вот. А это квинтэссенция понятия Бхагаван. Потому что Бхагаван, аспектов Бхагаван или ипостаси Бхагавана довольно много. Они все и участвуют, они все испытывают эмоции, но не все они испытывают одинаковый набор и одинаковую глубину эмоций. И только Кришна испытывает всю глубину возможных эмоций, потому что с предметом наблюдения его происходит самое близкий контакт, и это называется према, там это называется любовь. Вот. А дальше говорится, что тот, да, и Кришна, он черный, то есть он только вбирает в себя. То есть он только вбирает и ничего не отдает.
Черный бесцветный одно и то же?
Да. Дальше говорится, что бесцветный, но Бхагаватам там говорится, когда про Махапрабху говорится, то есть когда говорится про Бхагаван, он желтого, зеленого, красного цвета, Своям Бхагаван, он, его называют Кришнам, то есть Кришна, черный, то есть все остальные Бхагаваны, они не черные, они имеют вот этот цвет означает какую-то комбинацию чувств, какую-то комбинацию эмоций и, да, и ощущений, и только, только в черном цвете он испытывает абсолютно все. Поэтому он бесцветный, потому что все цвета – это есть отражение от света. То есть, когда мы с вами видим какие-то цвета, это отражение от света. В зависимости от степени отражения, от объема отражаемого света, который исходит от Солнца, мы воспринимаем эти предметы в том или в ином цвете. Красное, зеленое – все зависит от того, сколько света эта поверхность нам отдала. А Кришна ничего не отдает, он только забирает.
А как его тогда видеть?
А бесцветный?
А вот есть бесцветный. Есть всего два бесцветного. Это золото, солнце, да, солнце, оно бесцветное. Это, оно не желтое. И черное. Вот не отражают, то есть то, что невидимо, не отражают это солнце, золото, золотое и черное. Они не отражают, потому что солнце не отражает, потому что само светит, ему не от чего отражать. А черное не отражает, потому что он все забирает. То есть Бхагаван в высшей своей форме, своям Бхагаван, это который все забирает, поэтому он черный. А про Махапрабху говорится, он Акришнам. То есть есть высший, есть своям Бхагаван. Он Кришнам, а есть Турьям, то есть четвертое, это Акришнам. Это можно понимать как не Кришна, можно понимать как не черный. Вот некоторые комментаторы Вайшнава говорят, что Акришнам это не черный. А Кришнадас говорит, нет-нет, это не просто не черный. Кришна не просто не черный, а Кришна это антипод черного, вернее, Акришнам – это не черный, а это противоположность черному. А эта противоположность есть в Шримати Радхарани, то есть золотое. И вот он говорит, что Господь Акришнам, противоположность Кришне, есть выше, чем Господь Кришнам. И поскольку Акришнам стоит перед дальнейшим определением, там Бхагаватам есть стих, в 11, по-моему, там стоит Акришнам, и дальше определение Кришнам, и такой. И вот Кришнадас говорит, что поскольку это Акришнам, это обозначение, а все остальное определение, то Махапрабху, он стоит выше, чем своям Бхагаван. Вот. И этот самый, этот Акришнам, он нисходит в Кали-югу, и тот самый Шри Чайтанья Чандра, он и есть тот самый Акришнам, потому что это Радха и Кришна в единении, в союзе, а Кришна, он с Радхой отдельно, то есть они вдвоем, Радха и Кришна. Поэтому у нас на алтаре стоит Радха Кришна, и один Махапрабху. Потому что Махапрабху – это и Радха, и Кришна. У нас наша матхи Шридхара Махарадж устанавливал, как и Шрила Прабхупад Сарасвати Такур, он устанавливал Махапрабху и Радху, и Кришну. А в других общественных организациях такого нет. У них стоит... стоят Радха Кришна или Сита Рам, вот. Без Махапрабху. Наша матхи Шридхара Махарадж установил такой стандарт Махапрабху. Наша матхи, то есть на Ладвипе, это Радха Кришна и рядом Махапрабху, который еще не принял саньясу в знаке приветствия. Вот там,
ну, на Ладвипе.
Ну да, ну он так вот. Если что, повидели. Ну, видели, да, вот Махапрабху стоит?
Не так он стоит, не так. Вот так.
Ну.
Вот, да, и сбоку у него рука, не вперед.
Ну да, где-то просто там у него лопатка не очень, он, конечно.
И ладонь у него вверх.
Да?
И выше, выше. Во, вот так, понимаешь.
Ну, индусы вообще любят.
Ну да, ну вообще-то он хотел, конечно, там.
Вот это. Образно,
да. Так, это мы предисловие небольшое. Значит, текст 11, 2 главы. Проводники истины описывают истину как недвойственное бытие, вездесущее начало и осязаемое в чувственных пределах личность. Это тоже из Бхагаватам. Я тут убираю напрасно ссылку на откуда этот текст, но то, что в кавычках, это Кришнадас, он цитирует какие-то тексты. Итак, истина – это недвойственное бытие, вездесущее начало и осязаемое в чувственных пределах личность. Это мы как раз обсудили. Значит, вот текст – это санскрит, значит, это цитата. Ваданти татва видас, татвам ядж, джанама адвоям, брахмити параметмити пхагава. Это из Шишупанишад. Значит, адвоям, недвойственное, брахман, параматма и пхагаван. Брахмити параматмити пхагаван и тишабдьятера. Проводники истины описывают истину как недвойственное бытие, вездесущее начало и осязаемое в чувственных пределах личность. То, что древние Упанишады, да, это из Упанишад, то, что древние Упанишады именуют безмятежным, всеобъемлющим, беспредельным духом, брахманом, есть не что иное, как недвижимое ослепительное сияние, исходящее от определенного, то есть в пределах, существа Бхагавана, отстоящего от беспредельного бытия. То есть Бхагаван отстоит от предмета, с которой он наблюдает и с которым он имеет чувственные отношения. Как глазу солнечный Бог видится однородным сгустком света, так рассудку высшее существо Кришна видится вездесущим сиянием, лишенным разнообразия. Как мы с вами видим не Бога Солнца, а просто свет, как в лампочке мы не видим пружинку, а спиральку, да, видим просто свет, также и у нас есть, кроме глаза, такой инструмент, как разум. Если мы начинаем пользоваться этим инструментом, то мы обязательно придем к выводу, что Аллах Акбар, Бог велик. Он просто велик и все. Других у него свойств нету. Потому что любое свойство дальше будет его определять. Любое определение будет Бога определять. А этого не должно быть. Поэтому мы просто остаемся при таком заключении. Бог вездесущий, бесконечный, всеобъемлющий, неопределенный.
Ну хорошо, если мы его начинаем определять, то это все равно получается не он, а некая застывшая величина, которая не он в любом случае.
Он в любом случае, но он просто застывшая величина в этот момент для тебя. Почему же это не он? Вот как фотография, мы говорим, там, вот Сананда на фотографии. Конечно, это не он, фотографии Сананда, это не он, но это все равно он.
Но есть кто-то, кто говорит вот это, а иначе это просто кусок бумажки, и на нем кто-то, что-то нарисовано, непонятно что.
Да, но вот этот образ, это вот это ваша аватара. Как глазу, так, это мы пришли. Я преклоняюсь пред Говиндой, пред вечным, всемогущим существом, чье сияние – суть безмятежный, всеобъемлющий, вездесущий, беспредельный дух, в котором проявляются мириады вселенных, наполненных бесконечным разнообразием существ и качеств. Здесь тоже цитаты из Бхагаватам. Это в начале Шри Шукадева говорит в собрании мудрецов, что, которые видят Бога как вездесущий дух, солнечный свет, источник всякого свечения, бесконечный свет. Но Шука этим мудрецам говорит: а я преклоняюсь пред Говиндой, из которого тот свет, которого вы считаете Бог, просто исходит как сияние. То сияние, которое вы видите, на самом деле исходит от Говинды, мальчика-пастушка. Говинда означает собиратель чувств, то есть притягиватель чувств, и притягиватель земель.
Почему?
Говинда, тот, кто собирает земли.
А коров нет? Какой
коров? Ну, вообще Говинда... Го – это и коровы, и чувства. Вот. Но го вообще – это земля. Вот. Вот этот самый Говинда, собиратель чувств земель. Потому что вообще-то корова – это земля. Ну, земля, она рисуется как корова. Вот.
Это одно слово вообще.
Да, да. Земля, она как корова, и вот мы в Бхагаватам читаем, что Шудра, самозванец, бил землю и закон. То есть земля процветает, когда рядом с ней ее муж, бык. Бык – это олицетворение закона, а земля – это корова. Корова – это олицетворение земли. Вот. А в Кали-югу люди начинают бить быка, то есть нарушают закон, дхарму, нарушают дхарму. Да, дхарма – это бык. Нарушают дхарму, то есть разбивают ей четыре ноги, три ноги, там четыре. И страдает корова тоже. То есть Говинда – это покровитель или собиратель правильный, да? Ну, поддерживатель земли, как коровы. И чувств. Го – это также и чувство. И Шука говорит, а вот этот самый Говинда, Господь Говинда, пастушок Вриндавана, он источник, из которого исходит свет, перед которым вы преклоняетесь. Я преклоняюсь пред Говиндом, пред вечным, всемогущим существом, чье сияние суть безмятежный, всеобъемлющий, вездесущий, беспредельный дух, в котором проявляются мириады вселенных, наполненных бесконечным разнообразием существ и качеств. Следующий текст. Все мыслимое разнообразие явлено из безликого, однородного, безмятежного сияния, которое источается из тела самосущего Говинды, владыки чувств. Значит, это тоже из Бхагаватам, там говорится, что это не из Бхагавата, потому что это на Бенгале. Значит, всю цветовую гамму, которую мы с вами видим, если глубже говорить, то гамму ощущений, да, или гамму свойств исходит от солнца. Зеленый цвет, красный, желтый – это все равно трансформированный солнечный свет, который сам не имеет никакого цвета. Вот мы с вами солнечный свет не видим. Но благодаря ему мы видим все остальное. Но нужно понимать, что все остальное – это тот же самый солнечный свет. Не то, что есть какие-то предметы, а солнце нам их освещает. Нет. Трансформируя свет, создает у нас ощущение наличия предметов. То есть разная степень преобразования света дает разные цвета. Сильно свет, бесцветный свет преобразился. Мы видим один цвет, там, темный. Если он почти не преобразился, мы видим желтый, желтее, покуда не будет вообще бесцветный, то есть свет. И все, то есть вот это разнообразие происходит, вот этот цвет называется брахман. И вот это многоцветие происходит из брахмана. То есть чувственный мир, он происходит из света, от духа. Сначала дух становится индивидуальной душой, личностью. И степень колебаний вот этой индивидуальности вызывает у нее ощущение многообразия. То есть вот этот мир, который мы с вами наблюдаем, это просто мир, который конкретная личность наблюдает, есть трансформация ее сознания. То есть она наблюдает, иными словами, наблюдает самое себя. Тот мир, который каждый из нас видит, это есть трансформация его же личности.
Ну, в том числе и не себя.
Не только себя. Все есть дух. Как Шридхар Махарадж говорит, все, он так говорит, если меня спросите, что же материальное в мире, а что же духовное, он скажет, все духовное. Ну, в смысле, все, что же сознание, а что материя. Шридхар Махарадж, да, говорит по какой-то книге. А если, говорит, вы меня спросите, что в этом мире сознание, что материя, я вам скажу, что все сознание. Просто это сознание, оно есть отражение меня. Мы просто обозначаем такую форму существования сознания, когда оно колеблется, мы эту форму называем материей. Просто это просто условное обозначение. Там, где когда та фаза существования сознания, когда сознание начинает колебаться, то есть приходит в вибрацию, мы это называем материей, то есть мы это называем пракрита. А там, где сознание перестает колебаться, то есть достигает мукти, освобождения, уже нет никаких колебаний, в этой фазе сознание не воспринимает окружающий мир, это апракрит. Это духовное. Как это на санскрите? Пракрита. Ниргуна есть. Ниргуна. И наконец, есть такая фаза существования сознания, когда она снова колеблется, но колеблется в обратную сторону. И это уже называется апракрита. Это тоже колебание, это тоже восприятие сознания. Потому что сознание в своем изначальном состоянии, в предвечном, в первоначальном состоянии, оно не колеблется. Это существование называется брахман. А, брахма. Это и... Да.
Вот. Хорошо. Наблюдает себя... Но он же не единственный.
Он наблюдает свои колебания.
Значит, не себя.
Себя. Ну да. А он наблюдает какие-то колебания. Допустим, я вот вижу вас. Но я вас не вижу. Я вижу свое понимание вас. То есть все равно себя я вижу.
То есть есть единица.
Например. Да, я вот вижу человека. Да? Я не просто вижу человека, а у меня есть к нему определение. Допустим, враг. Но не может быть просто враг, может быть мой враг. И вот это вот мой как раз делает то, что я вижу себя. Я вижу врага, моего врага, но это я не кого-то вижу, а я вижу свое понимание врага. Или друга, или там дерева. То есть я все вижу в свете корыстного использования, то есть я вижу себя все равно.
Но наблюдатель также понимает, что он не один. Значит, он кроме себя еще что-то должен быть.
Ну да, он не один. Он видит себя, но он понимает, что он не один, и другие, которых он не видит, ну, в подлинном свете, потому что он видит только свое понимание этих других, но эти другие тоже видят себя, и в том числе меня они видят как себя, как один из аспектов себя.
Потому что ничего не хватает. Получается, каждый на своей волне резонирует сам собой.
Конечно.
Ну, а как взаимодействуем
или нет?
Ну да, как-то мы взаимодействуем. А используем друг друга.
Но мы же не видим, мы же видим то себя.
Их мы точно. Душ мы не видим. То есть мы дух тот не видим. Мы и себя тоже не видим. Мы видим...
Как противоречится, как можно кого-то использовать, если ты
мы его-то не используем, мы используем свое понимание его.
Если мы никого не эксплуатируем.
В том-то и дело, как только мы осознаем, что мы никого не эксплуатируем, а все есть я, душа, она не
действует.
Кришна говорит, чтобы избавиться от кармы, за то, что мы эксплуатируем, мы несем ответственность. Мы начинаем страдать или наслаждаться. Кришна говорит, что душа, она ничего не делает. Она не совершает действий. Она не совершает карму, она никого не эксплуатирует. Просто это надо осознать. Вот. Он говорит, мечом... Арджун спрашивает, а как мне избавиться от этого узла кармы? До этого Кришна говорит, с хитросплетений кармы ты все равно не поймешь. Только я, говорит Кришна, знаю все эти тонкости хитросплетения. И Арджуна говорит, а как мне от этого избавиться? Кришна говорит, мечом знаний. Ты просто пойми, что ты ничего не делаешь. Ты никого не эксплуатируешь. Но ты это пойми, осознай. Не просто заяви или не просто убеди себя в этом. И я никого не эксплуатирую и пошел.
Супермаркет.
Логика.
Есть разные способы. Это три освобождения. Есть карма-йога, тхьяна-йога, логикой, да. Есть гьяна-йога. Тхьяна-йога — это ты осознаешь сразу себя и осознаешь иллюзорность этого мира. Гьяна-йога, ты осознаешь иллюзорность этого мира и осознаешь потом себя. А карма-йога, ты действуешь, не визуализируя себе результаты действий. То есть лучше всего практически это действовать из чувства долга. Не руководствуясь результатом, а руководствуясь, для чего я это делаю, почему я это делаю. Не для чего, а почему. Вот. Сходите, мы как раз не начинали, ждем.
Да, да. Техпаспорт. Не надо отослать техпаспорт.
Ты где будешь? Ты здесь будешь?
Я жду. Детали надо заказать на машине.
Я понял. Вот.
Извините,
Бог вас извинит, Бог. Бог простит вас, Бог.
Нет, мы про карму. Действуешь из чувства долга.
Да, действуешь из чувства долга, не визуализируй, что же я получу. Это есть карма-йога. Действовать потому, что так нужно, а не потому, что я получу такой-то результат. Это Кришна говорит в Бхагавад-гите.
Зайди, потому что... Ну да, а где грань? Вот, если мне кажется, что действуешь.
Значит, если тебе кажется, что ты действуешь, значит, ты действуешь. Грань отсутствует, когда ты уже не отдаешь себе в этом отчет.
Ну, я хожу. А кто делает оценку?
Ты сам.
Ну, вот, опять же, если я отдаю себе отчет,
значит... Значит, ты еще делатель. Кришна говорит, мечом знания разруби узел кармы. То есть... Осознать, что ты не действуешь, это и есть победить майю.
В тот момент, когда я сказал, я определил, да, я не действую, я значит действую. Правильно?
Ну, вообще это не так легко. Кришна, конечно, говорит, просто перестань считать себя делателем. Но это не так просто. И Арджуна ему говорит, вообще-то проще подуть на ветер и изменить его траекторию, чем осознать, что я не делаю.
Хорошо.
Поэтому Кришна говорит, ладно, тогда делай для меня. Это еще лучше. Ты можешь путем разных способов осознать, путем пранаямы. Вот он даже там говорит, йог в конце концов останавливает дыхание.
Это надо ноздрю зажимать.
Ноздрю зажимает, там, в общем, все свои отверстия надо зажимать пяткой. Все надо зажимать. И тогда, как он говорит, в период, когда солнце там куда-то идет, потом куда-то идет, ты обретаешь вот это состояние, ты уходишь из материального мира. Но Арджун говорит, ну это же невозможно. Кришна говорит, тогда не надо ничего зажимать, а просто действуй для меня.
Хорошо, тогда кто-то скажет, я не действую, он врет?
Откуда же я знаю? Это его проблемы.
Почему она все так вот кружится вокруг?
Как правило, когда кто-то говорит, что он не действует, это жулик, как правило. Потому что Дхарма Махарадж, наши учителя, они говорят, если кто-то это говорит, значит, скорее всего, это вранье.
Понятно, мы упираемся в такую грань, что вот есть определение, и ум хочет дать определение, чтобы разложить по полочкам, но все время это все ускользает.
Да, так ум. Ум не хочет, чтобы мы освободились из этого мира. Вот, а суть в том, чтобы понять, что ты не действуешь, и ты никого не действуешь, значит, ты никого не эксплуатируешь. Так легко, да? Ну.
Не легко, а вопрос еще один, зачем?
Надо понимать, с кем я идет.
А мы тяготеем, как пузырек тяготеет поднятию наверх, так же и мы тяготеем к свободе, освободиться. Вот это мукти, оно заложено, потому что мы вышли из состояния мукти, из состояния беспредельного брахмана, и мы снова хотим в это вернуться. Даже если мы не ставим перед собой сознательно эту задачу, мы неосознанно все равно ищем свободы.
Это 100%
слышно, да? Да, это заложено в нашей природе, искать свободу. Просто в материальном мире эту свободу мы ищем путем расширение власти с помощью разных средств. То есть, когда я расширяю свое влияние, будь то деньги, власть, известность, слава, это я как раз расширяюсь. То есть, я хочу стать опять этим беспредельным брахманом. То есть я сначала обладатель комнаты, потом обладатель коммуналки, потом обладатель дома, потом обладатель страны, потом обладатель империи. Я себя расширяю. Это подспудное стремление к освобождению, к свободе. Потом ты понимаешь, все это тлен. То, чем я обладаю, оно это труха просто. И ты уходишь в затворничество и осознаешь, что ты есть частица бесконечного, и ты сливаешься с этим, ты перестаешь действовать. Вот.
Все накапливаю, чтобы почувствовать себя освободившимся.
Да, да. Мы накапливаем, чтобы расширить себя, то есть стать больше, больше, больше брахманом этим. Потом, когда понимаем, что это бессмысленно, то, чем мы хотим владеть, властвовать, это все часть меня.
Ну вот где вот эта грань? Я хочу быть...
Мы как свернули в этом диалоге в сторону, значит, к теме, что все, что мы наблюдаем, это есть часть меня, моя грань.
Mm-hmm.
Вот. И тогда возник вопрос, тогда мы никого не эксплуатируем, других нет. Нет, другие есть, но мы никого не эксплуатируем. Да, по сути, мы никого... Душа бездействует. Кришна в 13 главе говорит, что душа, она просто, вернее, кшетрагья, наблюдатель, он не манипулирует материей, по сути. А он просто наблюдает, как материя переходит из одного, перетекает из одного состояния в другое. Но в иллюзии ему кажется, что он на это влияет. Что он действует. В иллюзии нам кажется, что мы делатели, действующие.
Что-то материю приводит в движение, если не он.
Он ее не приводит в движение, он как в том анекдоте. Алло, это служба поддержки. Почему, когда я грызу сухари, у меня изображение на экране дрожит? Изображение на экране не дрожит. А ты хрустишь, и у тебя сотрясается мозг. Точно так же мы... Ну, звонит вам, потому что монитор испортился, изображение дрожит. А только когда я сухари грызу. Точно так же мы с вами приходим в колебание в какое-то. И вот мы начинаем колебаться, в этом колебании брахман или пратхана, энергия, начинает дрожать. И вот в этом дрожании мы начинаем видеть образы. И дальше мы эти образы делим на свои, чужие, на хорошие и плохие. Потом появляются подопределения, подопределения, и вот оно все разнообразие. Не просто хороший и плохой. Они говорят, не нужно мир делить на черное и белое. Нужно делить мир на черное и белое. Потому что когда мы начинаем делить мир не на черное и белое, появляются 50 оттенков серого. Он не просто плохой, а он немножечко плохой. А в основном он хороший. И начинается градация.
Брахма что создавал?
Брахма, он создавал образы.
Он их продолжает создавать.
Да, он в своем уме, а мы в его гипнотическом сне видим то, что он создавал. Ну, понимаете как, мы дрожим, если нам дать свободу, и мы будем дрожать, вибрировать, как нам захочется, то мы будем видеть любые образы. Вот так, как сяк. А Брахма — это тот, кто задает определенные рамки вот этого дрожания.
Он... Что, мы можем видеть,
да? Да, вот мы... Вот Всевышний, его может при своем дрожании видеть любые образы. Брахма, он нам, попавшим в сферу его влияния, задает такие образы, которые мы, ну, некие рамки. Мы можем видеть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Ведь технически можно не ограничивать 8 миллионов, можно 8 миллиардов. Я думаю, что в других вселенных тот Брахма тысячеголовый, он может создавать не 8 миллионов 400, а... Ну, любую вообще цифру.
Хорошо, я насчет Бхагавана, что неистово вращающие глазами, это оно и есть?
Это Ксанкаршина, это Баларама.
Ну, Баларама. То
да.
есть он поэтому и неистово вращает, что он любые образы может видеть? Или это он так просто совпало?
Он же не глазами видит?
Ну, нет, он видит глазами. Бхагаван видит, ну как, у него глаза есть, а для чего они ему? Ходит он ногами. Поэтому в Майяваде они говорят, ну Бог не может ногами ходить. Он же не глазами видит. Он же не ногами ходит.
Не глазами он видит тех, кто у него влили. А
да.
Остальное.
Ну да, да.
Мне кажется, мы сейчас...
Ну, в общем, Баларама, он может себе задавать любые вибрации и видеть вообще все, что угодно. И... Поэтому он во Вриндаване однажды создал для матушки Яшоды. Она, помните, она придумала. Она,
что еще?
А? Монстр какого-то. Она говорит, Кришна, ты засыпай, потому что если ты не закроешь глаза, появится. Я писала какого-то такого чудовища, которое Брахма вообще не создавал. У него просто воображения не было такого. И Кришна зажмурил глаза, и Яшода увидела то, что она... Там вот эта вот дорога вот, старая, она, которая идет к Варшане, она прямая, это та самая дорога. Она с тех пор прямая, не вот эти кривые индийские, а вот такая широкая дорожка. И она увидела, она вышла на веранду и увидела, вот по этой дороге к ней идут, вот как в клипе «Триллер» Майкла Джексона, вот, вывезли. Вот она их просто увидела и не поняла, вернулась к своему младенцу. Там снова выглянула, нет никого, значит, померещилась. Но она их реально увидела. А Баларама, он окутывает иллюзией йога-майи всех. Ну, йога или маха-майи, потому что йога-майи и маха-майи – это его жены. Маха-майи – это вообще жена Баларама. И он ей, так сказать, он ею крутит, он создает разные образы. Вот. Но на самом деле Брахма, когда мы читаем Бхагаватам, когда Брахма творил образы, он тоже их брал не с потолка, а ему они каким-то случайным способом навязывались. Вот. Ему предоставили материал, и он из них лепил образы, а потом души вселились. Брахма, он вдохнул души в эти образы. Так можно понимать. Но сущностно мы должны понимать, что все, что мы видим, это никакой не Брахма, а это просто моя иллюзия. Я захотел испытывать, я захотел наслаждаться, и меня стало носить из стороны в сторону, меня стало дребезжать, и по экрану пошли вот эти образы.
Махарадж, чем больше дребезжания, тем больше разнообразия или тем больше желания?
Ну да, а потом происходит взаимосвязь. То есть я дребезжу, вижу образы. Я испытываю от того, что вижу некие эмоции, страх, зависть, желание. Они на меня, то, что я увидел, оно на меня действует. Я начинаю еще больше дребезжать. От того, что я дребезжу, появляются новые образы. От того, что я их вижу, я начинаю снова дребезжать. И все, это замкнутый круг, разорвать который невозможно, если не предаться Всевышнему Бхагавану.
Где тут Брахма, я не понимаю.
Ну, Брахма, он творец Вселенной, которую мы с вами наблюдаем.
Которую я вот так вот двигаю и дребезжу?
Сущностно, да, но если описывать внешне, как это происходит, механизм, то это некий Брахма создает.
Ну, это как история с домом, который сам выстроил.
Да. Вселенную Писание описывает по-разному, как корову, как летящего пингвина, дельфина. Но помните Шишумара, описано как гора Меру, слои которой, как в детской пирамидке, олицетворяют разные ярусы Вселенной. Описано как лотос, стебель которого – это разные ярусы Вселенной, а наверху сидит Брахма.
Мы запутали в конец своими вот этими...
Это все разные...
То есть, или это лотос, или это не лотос. Давайте надо...
Значит, Капила Дева описывает мироздание, вот как я описал, что это просто дребезжание сознания вызывает образы, что ничего на самом деле нет. Это просто иллюзия.
Это
иллюзия вызвана моим дребезжанием, моим волнением, моей вибрацией. Но если вам нужно узнать механизм, как эта иллюзия появляется, это же не просто вот душа раз начинает, а вот есть некий механизм, как это притворяется, то появляются такие узлы или такие этапы, вот это возникновение этой конечной картинки, как Брахма, который сидит на цветке лотоса внутри Вселенной, это, вернее, под ним, под этим лотосом стебель, который растет из пупа Вишну, а стебель делится на 14 ярусов, в нижнем ярусе 28 адов. И это тоже правда.
И мы увидели себе Брахму, похожего на нашего соседа какого-то.
Как?
То есть мы увидели какой-то свой образ, которым уже... Вот он, Брахма выглядит в нашем понимании там.
Ну, он четырехголовый.
Ну, допустим.
Да. Четырех... Не головый, а четырехликий.
Я к чему хотел сказать, что мы все равно, вот есть какой-то механизм, но я как придаю этому форму, я. Этот брахма выглядит как-то, но я его вижу у себя как-то тоже.
Ну да, мы видим землю как песок.
Я все равно
песок.
Вижу его не так, как оно есть на самом деле.
Земля – это корова, но я ее вижу как песок.
20 описаний Вселенной у меня есть, и они все не такие, как они есть на самом деле.
Они все противоречат друг другу даже.
Вот именно.
И они все правдивые. То есть они в зависимости от...
одновременно правдивые и противоречат, и это все нормально.
Да, это нормально, конечно.
Потому что я творю в своем уме, что хочу. Так получается.
В зависимости от состояния, в зависимости. Да, точка зрения. То есть ракурс разный.
То есть даже моя точка.
Поэтому и эти. Как это, академические исследователи Бхагаватам и написаний, они говорят, но писали это разные люди, потому что тут вселенная, значит, летающий дельфин, тут лотос, тут гора, тут вселенная описана как человекообразное существо, в ногах которого там то-то, да, живот. Живот это у него...
Средний,
голова это значит брахманы, там, тоже это в Бхагаватам описано. Потом описана корова, потом все по-разному. Да? Просто гора, потом гора конусом вниз, гора конусом вверх.
То есть кто-то это увидел.
Да. И это правда. Оно так и есть.
Ему так открылось.
В этом красота определений Всевышнего, что когда мы даем какой-то вещи определение, то это определение аннулирует или опровергает другие определения. То есть, если я говорю, что ковер квадратный, это значит, что мое утверждение опровергает или отвергает, мое определение отвергает то, что ковер круглый. Любое определение отвергает его антиподы. Если я говорю, ковер квадратный, мы сразу понимаем, что он не круглый. То, что касается...
Извините, на литовской машине вы приехали?
Да.
На Вольво?
Да.
Эвакуатор приехал.
Как
вы знак не видите, куда вы ставите?
Это я ставил. Ну проводите.
Убирать машину.
Иди, можешь помочь? Куда?
Да, выходите.
Это я ставил.
А вы куда поставили?
Ну, поставил на стоянку.
А?
Ну, я такой перегородил дорогу, а что в этом такое? Да, да. А вы там можете стоять?
Там слева место, на которое ставить нельзя.
А вот я туда и поставил.
Ну да, там знак есть.